Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет, и прости меня, пожалуйста.
Привет, Андрей.
Ну да, мы все уже знаем, что...
Да, Павлова Грибанова, неважно.
Ну все уже пошло, короче,
всем здравствуйте, добрый день.
Понимаешь, скороговорка, которую ты говорил много лет, и на старуху бывает проруха. Да. Ладно, в общем, мы в прямом эфире, поэтому смс номер 8-925-48-94-8 или телеграм говорит МСК-бот.
Коллеги, мы в прямом эфире, кстати,
да,
сказать.
Пишите.
Ловите момент.
Пишите нам свои вопросы. Сегодня мы вообще поговорим о меганауке и мегаустановках. Такая достаточно интересная тема.
Большая наука.
Никогда об этом не говорили, да.
Мега-сайенс,
да. Ну, мы договорились, что
будем
говорить...
Большая наука.
Да, ну, мега-наука, да. Мега-наука. Ну, короче, терминов много. Мы вот сейчас нашего гостя как раз и спросим, как правильно все это называть. У нас в гостях Никита Марченков, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института и председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сфере при президенте Российской Федерации Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Никита, добрый день.
Добрый день.
Очень сложное название совета, но мы обсуждали перед эфиром, что...
Можно чуть-чуть.
Ни одного слова не выкинешь, все по делу.
Я не права была, нельзя сократить.
Ну, может, это первый вопрос, значит, а чего такое вообще эти мегаустановки, меганаука, что под этим вообще понимают?
Ну, мы никогда не разбирали, кстати, у нас в эфире, то есть мы приглашали ученых, кто-то рассказывал про мегагранты, такие большие проекты, но мы никогда не рассказывали, что это такое мегасайенс.
Да.
И зачем оно вообще нужно?
Ну, вообще, наверное, стоит начать с того, что... Наука развивается постоянно, непрерывно, и появляются все новые области физики, законы уточняются. Человек пытается познать, что происходит вокруг него. И здесь, естественным образом, развивается и оборудование, аппаратура, с помощью которого человек познает мир. Поэтому сегодня, конечно, ученые пытаются максимально точно описать все, что происходит в природе, и зачастую для этого обычных средств познания, таких как, не знаю, микроскоп или линейка, не хватает. Для того, чтобы увидеть очень маленький... Для того, чтобы увидеть очень маленькие, например, объекты, например, отдельные атомы или молекулы, не хватает никакого микроскопа, человек никогда глазами не сможет увидеть такие маленькие объекты. Для этого нужно создавать специальные устройства, которые позволяют как бы расширить человеческое зрение и увидеть очень маленькие объекты, если мы говорим про, например, источники синхротронного излучения. Или, например, построить специальный телескоп, который позволит увидеть космические лучи, зафиксировать, которые тоже глазами увидеть нельзя. Поэтому человек, действительно, сегодня человечество развилось настолько, что для познания природы создает очень сложные технические установки, которые позволяют видеть вещи, недоступные человеку еще там 50 или даже, может быть, 30 лет назад. Сегодня они действительно создаются. Но плата за это тоже есть, конечно. Эти установки, как правило, очень сложные технически, потому что задачи, решаемые, очень сложные, это естественно. И таким образом стали появляться большие установки. Действительно, они называются мегаустановками сразу по нескольким критериям. Они, как правило, геометрически большие. То есть, ну, примерно как футбольное поле. Давайте вот так.
А я не знаю, сколько футбольное поле.
Ну,
кстати,
вот, например, в Курчатовском институте синхротронный источник – это кольцо, в котором крутятся электроны, его длина 124 метра. Ну, то есть это как...
Это
вот,
окружность.
Это окружность, да. Длина 124 метра. Сегодня некоторые установки достигают километровой длины. Есть проекты строительства, например, больших коллайдеров длиной там несколько десятков и даже до сотни километров. То есть это действительно гигантские ускорители, в которых разгоняются частицы до бешеных скоростей, чтобы увидеть принципиально новую физику, увидеть принципиально новые частицы, которых раньше никто не видел, и только теоретически ученые догадываются о их существовании. Во-вторых, это масштаб задач, конечно. То есть задача действительно мега, да, это передний край науки, это то, чего сегодня еще не знает никто на Земле, и ученые на этих установках действительно в достаточно регулярном режиме, не скажу в каждодневном, но действительно близко к этому получают прорывные результаты в самых разных областях. То есть задача мега как в область, скажем так, будущего, да, то есть это передний край науки, так и вширь. Это разные области науки, физика, химия, биология, медицина, науки о Земле, порой культурное наследие, гуманитарные науки тоже можем поговорить, если останется время. И третье, что, как правило, в таких установках участвует либо много организаций, а порой даже много стран. Потому что создание таких установок – это прерогатива единичного, там, очень узкого круга стран. Это сложно интеллектуально, и здорово, что Россия в числе этих стран, которые могут создавать такие установки. Это очень дорого. И в этом смысле это тоже мега-установки.
Четвертый пункт.
Да, то есть интеллектуально, человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, все это действительно в больших масштабах требуется для создания и использования таких установок.
А у меня вопрос.
Давай.
Спасибо, я тебя предвосхитила. Ну, мы уже сказали, что там можно получать какие-то, ну, уникальные данные, да, информацию о том, как вообще устроены, как устроены молекулы, да, как из чего состоит атом и так далее. А вот человеку зачем? Вот он строит все новые и новые. Он что хочет узнать? Чего хочет добиться?
Ну,
какие-то ведь ответы вот прям такие фундаментальные.
Ну, классическая физика, она призвана описывать окружающие нас процессы. Согласна. В определенный момент ученые упираются в то, что известные нам физические законы не описывают какие-то вещи. И человек снова оказывается в позиции первобытного человека, который что-то видит и обожествляет это, потому что не понимает, как это работает, как устроена материя. Поэтому ученый всегда склонен, чтобы прояснить какие-то вопросы, пролить свет на какие-то загадки природы. И, естественно, физика всегда уточняется. То есть надо понимать, что существующие сегодня законы физики, они не абсолютны. Они в какой-то области размеров, в какой-то области времен и скоростей хорошо работают. Дальше ученые поняли, что если объекты двигаются очень быстро, законы перестают работать, и понадобилась новая область физики, там появилась там теория относительности Эйнштейна. Дальше там выяснилось, что очень маленькие объекты живут тоже по другим законам, появилась там квантовая физика, которая тоже на своем диапазоне, там, на своем масштабном ряду, она как-то работает, в другом нет. И поэтому сегодня ученые действительно все находятся в поисках, знаете, что называется, теории всего, то есть набора законов универсальных, которые описали бы все на свете. Вот пока такой теории найти не удается, и поэтому только лишь в отдельных областях ученые приходят в какую-то область и начинает пытаться описать, что же, как там работает, по каким законам. Поэтому вот на уровне отдельных атомов действительно сегодня очень много непонятного. Очень много непонятного в мире неживом, еще больше непонятного в мире живых объектов. Клетки, вирусы, бактерии – это то, что для нас самое важное, на самом деле, наше здоровье. И поэтому сегодня, на самом деле, все эти методы, вот знаете, хороший у меня научный руководитель Михаил Ковальчук, президент Курчатовского института, он хорошую очень фразу сказал, что любая наука перестает быть зоологией, то есть описательный характер носить, только тогда, когда туда приходят физические методы анализа и математические алгоритмы обработки данных.
Логично.
Вот сегодня в биологию приходит физика и математика, и биология становится настоящей наукой не просто описательного характера, когда что-то случилось, там ты заболел, что-то ты добавил, ты вылечился. А когда мы понимаем на уровне атомов, как устроен вирус, и за счет этого конструируем лекарства, которые этот вирус будет блокировать. Ну, вот так, наверное.
Чисто такой взгляд физиков, которые обычно считают, что, ну, биологи...
Немножко самолюбивый такой, да?
Биологи там что-то описывают, каких-то букашек.
Ладно тебе,
давайте, значит...
А у меня, кстати, подожди, потому что романтический комментарий появился.
Ну, давай, про букашек, надеюсь.
Нет. Я подумала о том, что мы же до сих пор придерживаемся, ну, какой-то там гипотезы, да, как произошла Вселенная. Мы не знаем, как она. Ну, у нас нету прям таких супер.
Есть догадки, что был взрыв большой.
Есть догадки, да.
У нас есть более частотные версии, да.
Да, то есть мы какое-то излучение научились фиксировать и математически описывать то, что происходит. Но вот сами частицы после этого взрыва, появились же частицы, потом вещество, оно как-то начало распределяться неравномерно в пространстве, где-то чуть более плотно, где-то чуть менее плотно, а сами вот эти частицы, которые не электроны, не протоны, не нейтроны, а кварки. Да? Я правильно говорю?
Да, наверное.
Там же они разные есть, вот эти очарованные, неочарованные.
Да, да. Я недавно книжку, кстати, прочитал, очень классно, называется «Первые три минуты». Они про первые три минуты существования Вселенной. Как раз всем советую почитать. Очень интересно, как из взрыва появилась материя. И это вообще классно. То есть там первый постулат что энергия может преобразовываться в материю. То есть, по сути, из нематериальной энергии может появляться что-то материальное. Для этого энергия, как бы из каждой энергетической там единицы появляется частица и античастица. И в результате вот появились, собственно, уже что-то материальное. Но очень интересной до сих пор неразгаданной загадкой является то, что мы видим очень большое количество материи, то есть частиц, таких как электроны, нейтроны, протоны, но мы практически не видим античастиц, то есть тех, которые должны были, на каждую частичку должна приходиться античастица, потому что из ничего появилась материя. Вот, и я когда читал, действительно удивился, что это до сих пор неразгаданная задача, я подумал, может быть, мы не умеем, человек не может пока их видеть, нет такого оборудования, но нет, оказывается, есть уже детекторы, которые позволяют видеть эти антипротоны и другие античастицы, мы просто их не видим, и это действительно сегодня большая загадка, то есть человек видит только лишь небольшую часть материи, которая родилась в результате большого взрыва.
А, то есть какую-то часть большую мы не видим.
Ну, то, что называется темной материей, ну, да, мы ее не видим.
Я сегодня просто иду в депрессии.
Для меня неразгаданная загадка, но, может, мне стоит прочитать эту книжку, или, может быть, еще другие. Почему возникли все-таки флуктуации плотности, да? Почему после большого взрыва...
Казалось бы, который должен был равномерно все разбросать по
вселенной. Да, возникли, ну, как бы... Как это по-простому-то сказать? Неоднородность.
Да, где-то более плотная среда, где-то менее.
И из этих неоднородностей мы сейчас все, так сказать, собрались.
Стоим.
Окей, давайте поотвечаем на вопросы наших слушателей. Здравствуйте, Андрей, мы тоже рады вас читать, у нас есть постоянные слушатели. Он, например, пишет, есть ли уже завершенные мега-сайенсовые проекты? Я не знаю.
Да, ну давайте, если позволите, я несколько освещу. На самом деле... Очень здорово. Вот здесь, опять же, наверное, сошлюсь на свою родную организацию, на Курчатский институт, которая на самом деле в каком-то смысле еще 80 лет назад была создана для реализации атомного проекта. Тогда это был проект по освоению атомной энергии. Вот. И он был успешно реализован. В каком-то смысле это хороший пример мегапроекта. Космический проект – это другой хороший пример действительно мегапроекта. И на самом деле наша страна действительно по-настоящему сильна в реализации крупных высокотехнологичных проектов. Это исторически сложилось так. И сегодня, в принципе, это точно так же и сейчас происходит. Поэтому Курчатский институт сегодня является главной организацией научной по реализации мегапроектов в России. Из того, что сегодня из, наверное, последнего, ну, вот, скажем так, синхротронный источник, на котором я работаю, ускоритель, да, это проект, который был создан там, в 99-м году запущен, сегодня является единственным такого рода проектом на территории всего постсоветского пространства. Но вот в последнее время, когда стало понятно, что эти проекты критически важны для развития медицины, для развития технологий, как раз по инициативе нашего института, нашего руководителя Михаила Валентиновича Ковальчука, была запущена большая программа, поддержана президентом России. Сегодня целый ряд установок создает на территории России. Уже запущен нейтринный телескоп «Байкал», который на глубине озера Байкал находится и детектирует космические лучи. Сейчас достраивается синхротронный источник СКИФ в Новосибирской области в Наукограде Кольцово. В следующем году...
Я была на стройке прошлой осенью.
О,
да.
Ничего себе, круто.
Фотографии покажу.
Ну как там, идет процесс?
Очень активно. Да? Очень активно.
Они должны уже в конце этого года, на самом деле, практически выйти уже на запуск этого ускорителя. Хорошим быстрым темпом идет работа. Вот. И дальше еще целый ряд проектов планируется построить синхротрон во Владивостоке на острове Русский, полностью модернизировать ускоритель в Курчатовском институте в ближайшие несколько лет, а также в перспективе построить в Протвино флагманский синхротронный источник силы, который будет, ну, вообще не иметь аналогов в мире, то есть будет самой топовой установкой этого класса. И это мы еще не говорим про установки ядерной медицины. Еще целый ряд проектов, основанных тоже на физике высоких энергий на ускорителях, сейчас будет построен в ближайшие тоже несколько лет в Москве, в Ленинграде, ну, в Ленинградской области и в Протвино для лечения онкологических заболеваний за счет вот этих разогнанных до колоссальных энергичастиц.
А ты, Никита, ездишь в Протвино часто?
Да, мы знаем. У меня есть такая страсть. Я бываю часто в Протвино. Это Наукоград. И действительно, он в свое время создавался как центр ускорительных технологий. Тогда планировалось там построить большой коллайдер, некий аналог того, что в ЦЕРНе. Но по определенным причинам, преимущественно потому, что это была глубокая фундаментальная физика, а в какой-то момент стало важным большее количество прикладных разработок. Одновременно, что интересно, и в России, и в Соединенных Штатах Америки проекты коллайдеров были остановлены. И весь мир мир решил, что достаточно на Земле одного такого, одной большой установки, и достаточно в международной коллаборации это делать в ЦЕРНе. Вот. И на сегодняшний день в Протвино до сих пор существует это 21 километр кольцо.
Задел.
Да, на глубине там несколько десятков метров. Он больше, чем кольцевая ветка московского метрополитена. Вот где планировалось этот коллайдер разместить.
А
но...
сейчас что-то так, с
может
ним...
Может быть, его и использовать?
Вот, сейчас есть много, на самом деле, теорий, как использовать это наследие, значит, нашего Советского Союза. Самые разные идеи я слышал от размещения там суперкомпьютерных мощностей, потому что там охлажденное такое помещение, выращивание там шампиньонов, тестирование новых прототипов московского метрополитена, вот, до того, чтобы действительно там ускорительную физику возобновить. Но для тех задач, которые сегодня стоят, на самом деле такого большого размера кольцо не нужно. То есть, вот, например, самый флагманский синхротрон силы, о котором я говорил, вот длина окружности всего километр 100 метров, mm-hmm. на самом деле. То есть 21 километр, такой, такого размера нет необходимости создавать установку. Но, возвращаясь к Протвино, действительно, там исторически, собственно, была развита вот эта ускорительная физика. Институт физики высоких энергий, который сегодня часть Курчатского института, они исторически создавали, строили ускорители для всего мира, поставляли их за рубеж, в нашу страну, и сегодня там как раз полностью было модернизировано на опытное производство этого технологического оборудования. Сейчас Протвино начинает делать ускорители вот в рамках тех проектов, о которых я сказал.
Круто.
Я думаю, что может...
Звучит масштабно.
Да, может, все-таки чуть-чуть про, про центр синхротронно-нейтронных исследований
Андрей,
поговорить.
Андрей, у меня вот пока далеко не уехали. У меня,
давай, хорошо.
У меня рубрика «Шутку, которую вы не ждали», сейчас скажу.
Давай.
Идея для стартапа. 21 километр, почти как полумарафон. Запускаем, отдаем беговому сообществу, запускаем туда бегунов, подземелье.
Как это вообще выглядит? Вот я для того, чтобы представить, как это можно использовать, надо хотя бы картинку нарисовать.
Это как тоннель метро. Очень чистый, аккуратный тоннель метрополитена. Без станций, только периодически там несколько, ну, на каждый там несколько... километров спуск такой вниз и дверь, которая позволяет зайти, посмотреть, обеспечить. Это, на самом деле, сложный
одна
процесс.
Дверь?
Нет, их там порядка 20 разных входов по всему кольцу для того, чтобы обслуживать этот тоннель. Там вагонетка по кругу ездит, полностью электричество подведено. Это, на самом деле, очень тоже непростой процесс содержать этот тоннель. Это на глубине несколько десятков метров. Там, ну, в зависимости от ландшафта поверхности, там от 20 до 50 метров нужно спуститься, чтобы в него попасть.
Так, наверное, московские метростроевцы строили, скорее всего, на теми же счетами.
Столько было гипотез, вот Вера сейчас сказала про марафон, и я вспомнил, была даже идея про кольцевые гонки, когда автомобиль может ездить по всей поверхности этого тоннеля, то есть, грубо говоря, по стенкам обгонять друг друга, вот такие были идеи.
Если честно, надеюсь, что все-таки шампиньоны там не будет выращивать,
тоже надеюсь,
и для чего-то более приличного задействовать.
И наукоемкого.
Просто такой уж тоннель раз построили. Хорошо, а вот сейчас как раз обсудим, вот я все хочу спросить. А вот глобально, вот у нас есть целая куча вот таких больших кольцевых установок. А зачем такая длина? Почему нельзя? А электроны, они же маленькие. Почему нельзя вот в таком масштабе?
5 метров сделать.
Говорят, ведь можно даже черную дыру воссоздать в относительно небольшом объеме там.
Ну, теоретически, наверное, можно много. Я недавно читал интересные вообще физические размышления на тему путешествия во времени. Если будет интересно, достаточно просто объясняется, как можно путешествовать во времени вперед и назад. Это вообще для меня удивительно было.
Так, Никита, название, пожалуйста, я все гуглю.
Название чего?
Книги.
А, слушай, по-моему, это было у Стивена Хокинга, мне кажется, в книге описано.
А, это, кстати, книга такая у меня есть дома.
Там он, да,
краткая
целый ряд.
«История времени»?
Целый ряд, нет, в какой-то другой, мне кажется, книге. Там было прям подобно разобрано, как путешествовать во времени вперед и как путешествовать во времени назад с физической точки зрения. Не говорится, как технически это осуществить, но какие должны быть скорости, с которыми нужно двигаться для того, чтобы путешествовать. Если будет время, поговорим. Mm-hmm. А если говорить про... Зачем такие большие установки? Ну,
зачем длина такая?
Да. Соответственно, электрон, несмотря на то, что он маленький, он вращается с очень большой скоростью. И, ну, представь, когда ты бежишь очень быстро, тебе сложно бежать по маленькому кругу, потому что тебя постоянно заносит, выбрасывает с него центробежная сила. Также точно и с электроном. Ему комфортнее, когда больший радиус окружности, тогда он может комфортно вращаться. Надо понимать, что электрон вращается в этих ускорителях, если мы говорим про синхротронные источники, практически со скоростью света, то есть там с высокой долей, там 0,99 там, от скорости света. И поэтому, чтобы его можно было удержать на этой орбите, а удерживается он с помощью магнитов, то есть там стоят по всему кругу магниты, которые за счет силы Лоренса поворачивают электрон. И вот они должны этот сгусток электронов, он еще не один, там их летит целый сгусток, а они еще все одинаково заряжены, а как мы знаем из физики, одноименно заряженные заряды отталкиваются. То есть это все пытается разлететься, со скоростью, со скоростью света летит по кругу, и вот стоят магниты, одни поворачивают этот сгусток, другие его сжимают, когда он в каждый момент пытается разлететься. Ну, в общем, безумно сложная техника.
То есть именно магниты удерживают, да, от разлетания?
Но да, они поворачивают, так называемые магнитные линзы, они собирают пучок в кучку. Электрическое поле его толкает, там есть такой высокочастотный резонатор, который толкает на каждом круге этот сгусток электронов. Вот если качели себе представить, каждый раз, когда они, ну, соответственно, к тебе приходят, ты их должен толкнуть, чтобы они не остановились. Но в нужный момент, не абы когда, а именно определенно синхронно с фазой их колебаний. Также и здесь нужно синхронно очень толкнуть электроны, поэтому это называется синхротрон.
А потом, да, или синхрофазотрон раньше.
А потом какой-то, ну, пучок, или, не знаю, как часть электронов, да, они могут с этого кольца уходить в какую-то станцию?
И нет, нет, уже... нет, они в каждой точке поворота светят рентгеном. Угу. Нам нужен этот продукт. Мы, электроны здесь вспомогательные.
Всё, я поняла.
Светят рентгеном в каждой точке поворота, и мы забираем этот рентген. Всё, а электроны продолжают вращаться. Вот хорошую аналогию недавно услышал. Мокрое колесо. Угу. Вот мокрое колесо, поверхность колеса, похоже, это электроны. Да. А капли, которые с него летят, это рентгеновские лучи, которые мы забираем, да.
Прикольно. И, соответственно, вас уже дальше интересует... рентгеновское вот это излучение.
Да, мы как фонариком светим. Просто, опять же, почему, говорят, зачем городить такую установку, если можно, вот же обычные рентгеновские аппараты стоят в больнице относительно небольшого размера.
Нет, там отличный мощность вопрос. Совсем другая.
Вот, да. То есть теперь представьте себе ситуацию. Вы заходите в комнату, а там свет выключен, шторы завешены, только свечка горит одна. Вы общее очертание видите, детали разглядеть не можете, света не хватает. Угу. Вот так же классический рентгеновский прибор, мы когда им светим, мы какие-то видим вещи общие, но разглядеть в деталях, как же там атомы живут, как это все устроено, нам не хватает света. А синхротрон по сравнению с рентгеновской установкой, это как прожектор и свечка. Мы ярким пучком осветили и можем увидеть прямо в деталях каждый отдельный атом, где он находится, куда он двигается, притом независимо от того, какой объект, это вот важно. То есть это, по сути, как микроскоп. Что на нем изучать? Без разницы. Хотите микросхему для нового телефона, хотите какие-то вирусы или бактерию, которые там беспокоят, и люди из-за этого болеют. Все что угодно можно посмотреть.
А и рентгеновское излучение используется, потому что такая у него маленькая длина волны, что не работают вот эти все проблемы, которые на других диапазонах.
Ну просто видимый свет, обладая большой длиной волны, не чувствует маленькие объекты. Рентген по своей природе точно такой же, как видимый свет, просто у него длина волны не 300 нанометров, как у фиолетового цвета, а 1 нанометр. И поэтому мы с помощью рентгена можем видеть объекты размером 1 нанометр, а это примерно как раз вот атомы, молекулы и так далее.
Хотите еще смешную историю?
Давай, у нас тем более полторы минутки до перерыва, так что сейчас только на смешную историю хватит времени.
Быстро-то, да. Никита рассказал про путешествие во времени, книгу Хокинга. Вот я нагуглила, нашла. Он поставил эксперимент в 2009 году, разослал приглашение всем своим коллегам, но разослал он эти приглашения после того, как она закончилась. И после этого он сказал, ну, эксперимент был не очень удачный, потому что никто не пришел. А он пытался проверить, вот тут такая фраза есть, могут ли быть путешествия во времени, да, из будущего человек в прошлое, ну, на вечеринку, допустим, мог бы попасть или нет. Но это вот он такой эксперимент придумал и писал в одной своей книге.
Это история для книжки «Физики шутят».
Ну, вот «Физики шутят».
Такая абсолютно типичная. Но есть и книжка «Химики шутят». Вот, примерно такое же. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня в прямом эфире обсуждаем и мегаустановки, такие интересные большие штуки. Ну, вот в частности, я думаю, все слышали про коллайдер. Вот наш гость из Курчатовского института, у нас в гостях Никита Марченков, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ Курчатовский институт. Там, собственно говоря, разгоняют электроны до скорости, очень близкой к скорости света. Да, и поворачивают с помощью магнитов, и в результате получается кванты рентгеновского излучения, и их дальше используют. Но я думаю, что во второй половине мы бы чуть-чуть немножко про это поговорили, потому что все-таки тема интересная. А сейчас у нас перерыв на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте. Вот как раз сегодня про научную картину мира, про большие установки говорим в программе «Чёрный свет». Меня зовут Андрей Бычков. Поправляю свою ошибку. Со мной сегодня в студии Вера Павлова.
Вера Грибанова ушла. Да, здравствуйте.
Вместо нее Вера Павлова.
Биполярочка небольшая.
Да, значит, у нас в гостях Никита Марченков, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института и председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Никита, добрый день еще раз.
Да, добрый день еще
раз. Ты сказал сейчас.
Да, но я подготовился, да, я набрал воздуха, а еще мы хотели процитировать песню Аллы Борисовны Пугачёвой. «Не бываю я нигде, не дышу озоном, занимаюсь на труде синхрофазотроном».
Интересно, какое слово.
Да, вот я даже в перерыве спросил нашего гостя, а почему сейчас говорят синхротрон, а раньше говорили синхрофазотрон? То есть одно и то же ли это, или все-таки разное?
Да, ну на самом деле синхротрон – это некий прообраз синхрофазотрона, просто технические особенности реализации этого ускорителя, они в определенный момент позволили сделать его таким образом, что исчезла необходимость перестройки там, определенного параметра частоты, и поэтому слово «фаза» из названия синхрофазотрон, оно исчезло. Хотя на самом деле и то, и другое является кольцевым ускорителем электронов, просто это, скажем так, более современная конструкция.
Понятно. Ну, все-таки вот чуть-чуть хотелось бы поговорить о том, для чего. Понятно, вот мы там в первой половине рассказали о том, как собственно, это происходит... Как происходит
большие
генерация
проекты,
рентгеновского... Не-не,
да?
Я имею в виду, что конкретно про синхротрон. Вот даже если мы сначала говорили, что вот в общем есть такие большие установки, вот, и особенно интересно то, что вот этот синхротронный комплекс, он уникальный, эксклюзивный на текущий момент на всем постсоветском пространстве, не только в России, да, вот, и мы сказали, что вот, значит, электроны разгоняются, поворачиваются магнитами, вылетают кванты.
Рентгеновского излучения.
Да, я подумал, что фотонами их, наверное, нельзя назвать, потому что фотоны – это кванты, наверное, видимого света.
Нет, все, что тоже можно назвать тоже фотонами. Можно... Рентгеновские фотоны, да.
Вот, рентгеновские фотоны, значит, вылетают и...
попадают на наше вещество, просвечивают его, мы понимаем, какая там структура, и вуаля.
Например, или не только на вещество, вот как раз вопрос Никите.
Кстати, а вот куда могут?
Куда
они вот попадают
чем,
дальше?
Чем полезно вот такое яркое, мощное, плотное рентгеновское излучение?
Да, ну, можно, я бы, наверное, выделил три основные области. Вот на нашем синхротроне в Курчатовском институте сегодня работает 15 экспериментальных станций, куда приходит этот рентгеновский свет. Ну, понятно, что они по всему кругу могут располагаться, в каждой точке поворота электрона.
То есть,
куда вылетает рентген, там разумно поставить станцию, потому что все равно он вылетать будет. Поэтому надо его использовать. Вот. И вот по нашему опыту, наверное, три основные области. Первое – это современные технологии и метрологии в этом диапазоне. То есть, что я имею в виду? Смотрите, когда вы делаете все что угодно, ну, самолет вы хотите построить, вы чертите детальки и потом линейкой измеряете, насколько они соответствуют чертежам, чтобы они состыковались, сработали. Вам всегда в любых технологиях нужно знать размеры частей, из которых состоит ваш прибор, устройство и так далее. Вот сегодня все технологии уходят на уровень атомарный, поэтому таким прибором вместо линейки становится рентген. То есть мы банально, чтобы увидеть размеры разных частей, например, частиц лекарства, которое будет там, или еще чего-то, микроэлектроники, например, мы должны использовать рентген, и это принципиально важно. Если у вас нет такой установки, вы не видите, как устроены технологии. Для вас это просто черный ящик, вы не можете развивать их. И это первое. Притом самые разные технологии. Технологии в области химии. Приведу пример. Вот наша работа совместно с Казанским федеральным университетом. Ребята в Казани придумали новые катализаторы, которые позволяют под землей разжижать тяжелую нефть. Вот ее невозможно достать, она как битум густая. И ребята придумали, а давай мы будем закачивать катализатор в землю, она будет разжижаться, и мы ее легко сможем достать. Вот, например, мы на синхротроне смотрели в деталях на атомарном уровне, как происходит процесс разжижения этой нефти, чтобы подобрать оптимальный состав этого катализатора, который наиболее эффективно будет
это делать. А что же там интересно за катализатор?
Вот как... в деталях тут не могу сказать, не знаю, не химик, вот. Но действительно хорошее исследование. Вот в прошлом году как раз за нее премию получил один из молодых ученых, премию президента за эти разработки из Казани. Как раз. Вторая область – это биомедицина. Я уже говорил о том, что для того, чтобы сегодня лечить болезни, нужно на атомарном уровне понимать, как устроены те или иные вирусы и бактерии. Если ты понимаешь, как устроен вирус, какие у него функциональные части, ты лекарство таким образом собираешь из атомов тоже, что оно просто блокировало физически, например, ту часть, которой вирус цепляется к человеческой клетке. И вирус не может тогда заразить человека.
Ключ и замок.
Да, да, абсолютно, как пазл. И сегодня известна уже, например, структура около 200 с лишним тысяч различных белков и их форм. Но этого мало. В человеке, внутри человека, там содержится, насколько я знаю, около 2 миллионов разных биологических частиц, белков, их там соединений. И поэтому сегодня еще очень большой простор для исследований в области вот этой биологии и медицины. Ну и третья область – это исследование различных археологических находок, да, культурного наследия, гуманитарных наук. Это, на самом деле, такая молодая для нас достаточно область применения, но она очень активно развивается. Просвечиваем различные археологические находки. Можно неразрушающим образом увидеть, из чего они состоят, что находится внутри каких-то полых объектов, химический состав, из которых состоят, например, краски картин, из которых состоят различные, опять же, находки, найденные в результате раскопок. И на основании этого можно делать вывод о том, где это было произведено, с помощью какой технологии.
Останки есть... людей.
Мне кажется, останки про мумии людей надо рассказать, вот чтобы немного мумии оживить наш сегодняшний
про
эфир.
Про мумии, да, это тоже наш руководитель. Он, соответственно, в свое время придумал такую идею просветить коллекцию из 10 египетских мумий из музея имени Пушкина.
Это же гениально.
Да, это было бы сделано, и увидели, что находится внутри этих мумий, не разворачивая их, потому что это, не, ну, с учетом их срока давности, это уже невозможно. Заглянули внутрь, посмотрели, как устроен, соответственно, скелет. Дальше медики и криминалисты составили подробные истории их жизни, болезни, а антропологи смогли воссоздать лица этих людей. И была очень большая красивая выставка, на которой можно было на компьютере эту мумию развернуть послойно и посмотреть, как люди выглядели при жизни.
Это, кстати, класс. Наш звукорежиссер Евгений пишет, а на МРТ нельзя было также разглядеть вот эти...
Там сложности были. Дело в том, что мумии, они сухие, уже высохшие, а МРТ реагирует на частицы водорода. И поэтому есть особенности, что, в общем-то, это невозможно сделать в определенных условиях.
То есть там воды в них совсем было
мало. Ну да, 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 это накладывает определенные ограничения. Есть совсем экзотические применения синхротрона, например, для экологического мониторинга. Мы смотрели, в каком состоянии марганец находится в природе в разные сезоны, и на основании этого можно было сделать выводы, когда он в активном состоянии загрязняет там окружающую среду, в какие сезоны, наоборот, меньшая активность. Или, например, тоже классное исследование нам предлагали, мы вот тоже думаем, как его сейчас организовать, вырезают изо льда в Арктике керны, столбы такие, или, например, со дна озер. И потом, если рентгеном светить послойно на этот керн, можно восстановить содержание разных химических элементов в том или ином слое. А люди, которые вырезают, они точно знают, на какой глубине какая историческая эпоха. И они могут таким образом узнать, когда было извержение вулкана там, или еще какие-то катастрофы природные, заглянуть на сотни
когда
тысяч лет назад.
Когда там было море, потом интересно, оно высохло.
Интересно, как они состав узнают? Что там, рентгеновская флуоресценция?
Да, да, да. Да. Они просто светят рентгеном, а вещество в ответ светит разные химические элементы, светят по по-разному, флуоресцируют по-разному. И изучая как раз рентгеновские спектры, рентгеновские флуоресценции, можно с высокой точностью определить содержание того или иного химического элемента.
Нет, вот это очень удобно. И на самом деле это вот как раз тот случай, что мы говорили в первой половине программы, когда некая такая описательная дисциплина, которую мы тоже очень любим, такая как история, вот, она, значит, благодаря физикам, благодаря синхротронному излучению
приобретает черты.
Да, то есть это прям четкое подтверждение, да, то есть если вот нашли в таком-то пласте. Да, значит, к вопросу о предыдущей программе. Да, если нашли там такие-то элементы, все, это уже железобетонное подтверждение. Причем этот не всегда же мы можем использовать, как же этот радиоуглеродный метод, да? То есть, вот, например, эти керны, это же фактически не деструктивный метод, да? То есть мы там
вырезаем.
Да, да,
рентген хорош тем, что он не разрушающий, да. Это его большой плюс.
Очень здорово.
Вырезал, потом обратно положил.
Вернул назад, да, столбик. Ну, а что? Ну, на дно озера сложнее, да, но так, в Арктике точно можно.
Да-да-да. Ну, просто Евгений все не отстает от нас. Ну, хорошо, давай прочитаем.
Хорош, я не вижу просто.
Хорош.
Вы
ты не видишь.
На связи, а
мы
я
переписываемся,
ничего не могу.
Да. Ну, вот, второй был вопрос, какие длины волн генерируются в синхротроне? Ну, собственно, это...
Ну, мы уже говорили, от 100 до 300.
Синхротрон хорош тем, что он генерирует из излучения очень широкого спектра. В отличие от рентгеновской трубки, которая на одной длине волны, ну, в силу просто физической принципа излучения там, на одной длине волны генерирует синхротрон, генерирует в целом спектре от видимого излучения, на самом деле там и видимый свет тоже есть, заканчивая жестким, там ультрафиолет, естественно, и заканчивая жестким рентгеновским излучением.
Ой,
и дальше ученые на экспериментальной станции могут выбирать, просто там есть специальное зеркало. Знаете, у кого же была обложка альбома, по-моему, вот,
да.
«Призма», которая
да.
раскладывает
Pink Floyd,
белый свет в радугу. Вот так же точно и мы с помощью призмы весь синхротронный спектр раскладываем по энергиям и можем выбрать ту, которая нам нужна. Нужен жесткий рентген, выбираем его. Нужен ультрафиолет, можем взять его. Это очень удобно.
И еще вопрос. А у гамма-излучения длина волны еще меньше. При помощи гамма-излучения можно было бы более точно оценить структуру, ну, там, скажем, веществ.
Да,
есть ли гамма-источники?
Это верное замечание. Именно поэтому сегодня в Протвино создается установка, у которой длина окружности не 120 метров, как сейчас, а 1100, для того, чтобы разгонять электроны еще сильнее. Сейчас они разгоняются до энергии 2,5 гигаэлектрон-вольта, а в Протвино они будут разгоняться еще до энергии в 6 гигаэлектрон-вольт. Это нужно именно для того, чтобы получать еще более жесткое излучение, прямо жесткое гамма-излучение. Во-первых, у него пропускная способность выше, можно более крупного объекта размера просветить. Во-вторых, действительно, чем меньше длина волны, тем точнее у вас, по сути, будет определяться структура. Там есть свои особенности. Дело в том, что жесткое рентгеновское излучение зачастую хуже влияет на, например, биологическую стабильность, биологический объект, выжигает его, образно говоря, биологический объект, а нам нужно в щадящем режиме посмотреть его структуру. Тут надо тоже аккуратно с длиной волны играть.
Да, интересно. Кстати, вот про все-таки про эти установки. Ну, мы сейчас, наверное, надо договорить про задачи на синхротроне, да? И вот про новые установки тоже чуть, мне кажется, надо сказать в конце, потому что, ну, это как бы будущее, и интересно...
Ну, нам надо просветить людей.
Да.
Ну, в общем, да,
главное не рентгеновским излучением.
Иногда нужно и можно и рентгеновским, если это нужно. Вот. А если говорить про задачи, ну вот я говорю, сегодня это полноценная междисциплинарная установка. Но если переходить уже к будущим проектам, вот сейчас будет создаваться целый ряд установок в нашей стране. И, естественно, на начальном этапе сразу было принято решение, что эти установки не должны друг друга дублировать. Нет смысла строить установки, которые будут одни и те же функции выполнять. Поэтому была проработана в деталях, распределение было проработано, распределение задач между установками. Например, на острове Русский во Владивостоке основными задачами, которые планируется решать, будут исследования биологии моря, потому что там уникальные биоресурсы, уникальные вообще объекты исследований. Да. Во-вторых, это квантовые системы, потому что в Дальневосточном федеральном университете есть сильные группы, которые занимаются квантами. И третье, это археологическая история с дальневосточным вектором, там тоже уникальные находки. Новосибирск, Наукоград, да. Кольцово. Рядом это находится СКИФ. Вектор, это да. компания, занимающаяся лекарствами. Рядом находится институт катализа, который занимается химической промышленностью. Отсюда основные вектора – это биомедицина и химическая промышленность. Курчатовский синхротрон. Перед Новым годом, 2 ноября 2023 года, президент подписал указ о развитии природоподобных технологий. Это инициатива Курчатовского института, и поэтому Курчатовский синхротрон будет сегодня основной метрологической базой для развития природоподобных технологий.
А что это такое? Мы такого еще
не слышали. На эту тему, мне кажется, можно отдельные передачи сделать.
Нет, мы не слышали. Я вот слышала активно изучать.
Очень интересно.
Но это история про то, что... Сегодня становится понятно, что любые процессы, которые в природе отработаны за миллионы лет эволюции, намного более эффективны, энергоэффективны и экологически безвредны по сравнению с тем, что создал человек. И сегодня человек имеет возможность с помощью мегаустановок более глубоко понять, как все устроено в природе, как устроен фотосинтез, как работают глаза, как, ну, и воссоздать это на более глубоких принципах. Ну, вот, например, нейросети. Это простой пример. Человек понял, как работает мозг, общие принципы, и за счет этого получил колоссальный выигрыш. Сегодня нейросети дают колоссальный выигрыш в вычислительных мощностях. Вот это некий пример природоподобной технологии. Вот. Если продолжать про другие установки, еще будет запущен синхротрон в Зеленограде. Это установка, которая была построена, но в период распада Советского Союза не была запущена. Сегодня она будет запущена и будет использоваться для нужд микроэлектронной промышленности.
Ну, это очень логично.
Очевидно, что сегодня микроэлектроника является серьезным вызовом для нашей страны в результате санкций и других факторов, поэтому сегодня это будет принципиально важно для развития микроэлектроники. Ну и установка Сила, это флагманский наш проект, он будет междисциплинарный, направлен на решение всех этих задач, о которых я сказал, но в тех случаях, где понадобится суперяркое, жесткое излучение, то есть вот как раз для этих уникальных
отдельных. Сила — это Протвино.
Да, это Протвино.
А Петербург мы не обозвучили?
В Санкт-Петербурге в дополнение к этому запускается самый мощный в мире реактор нейтронов, исследовательский. Mm-hmm. То есть там, в отличие от синхротрона, испускаются пучки не рентгеновского излучения, а нейтронов. Надо здесь просто сказать, наверное, чтобы не вдаваться глубоко, что
цели?
Нейтроны просто чуть по-другому взаимодействуют с материей и, в отличие от рентгеновского излучения, позволяют, во-первых, видеть магнитные свойства материалов, что недоступно сегодня рентгену, и поэтому для магнитных применений важно использование нейтронов. Во-вторых, нейтроны очень чувствительны к легким элементам, и это открывает определенные перспективы в области водородной энергетики, исследования биологических систем, в которых очень много легких элементов, таких как водород, кислород, углерод, азот. Рентген плохо чувствует эти элементы, поэтому нейтроны здесь дополняют возможности рентгеновского излучения.
Комментарий.
Да.
Я вспомнила, когда я писала диссертацию, Андрей, ты помнишь?
Да, у меня я на защите был.
Да, у меня были там вещества, которые проявляли неоднозначные электрические свойства, неоднозначные там были результаты, непонятно, то ли там валентность флуктуация была, то ли еще что-то. И мне говорили, вот, вы когда будете докторскую писать, вы, значит, обязательно вот эти образцы, вот этот обязательно надо
на нейтроны.
На нейтроны, да, значит, там все будет понятно, магнитная структура будет ясна.
Ну, нейтроны хорошо дополняют рентген, и нейтроны намного более высокой проникающей способностью обладают. Вы можете просветить, например, сварной шов, рентген его не пробьет, и нейтроны прошьют и покажут внутри, там есть какие-то микротрещины, там хорошая mm-hmm. технология сварки или плохая, например.
То есть, фактически для каждой задачи лучше подобрать свое излучение, свою длину волны, и будет лучше видно.
Абсолютно.
Кстати, хороший вопрос, вот, который у меня возник на почве того, что Вера сказала. А насколько вообще легко, вот, допустим, нас слушает человек, который, я не знаю, сейчас пишет, например, кандидатскую диссертацию. Насколько легко, например, можно получить доступ к тому же центру синхротронных нейтронных исследований?
Слушай, на самом деле это действительно сегодня сделано очень просто. У нас полноценная установка коллективного пользования, и основной задачей подразделения, вот, которое я сейчас возглавляю в Курчатском институте, является обеспечение доступа к этим мегаустановкам любому ученому в нашей стране. Поэтому сегодня вы просто заходите на сайт нашего комплекса, там есть портал заявок, и создаете заявку «хочу провести мне такие-то образцы, хочу провести эксперимент и изучить то-то, 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 то-то». Дальше наши сотрудники помогут сориентироваться как раз, какой вид излучения, длину волны, какой метод выбрать. И, соответственно, раз в месяц мы рассматриваем поступившие заявки и составляем план экспериментов на следующий месяц. У нас эксперименты происходят 24 часа в сутки, 6 дней в неделю. Вот один день у нас на техобслуживании, потом снова с утра до глубокой ночи у нас пользователи. Ну, пока электроны крутятся в кольце, пучок есть, на всех 15 станциях можно работать. И люди, конечно, стараются по максимуму использовать время, выделенное им для эксперимента. Мы им говорим, вот у вас неделя. И они неделю сидят, проводят свои измерения. Если говорить о статистике, ежегодно мы проводим где-то около 200-250 экспериментов суммарно на всем синхротроне. Примерно 60 пользовательских организаций ежегодно к нам приезжают, и по итогам экспериментов выходит ориентировочно 120-140 публикаций каждый год на синхротроне.
Что-то вот можете вспомнить, помимо мумии, яркое за последние там год, два года, три? Ну, то есть вот люди, понятное дело, у кого-то эксперимент получился, у кого-то не получился, а у кого-то получился, люди написали статью, и что-то такие, какие-то вау-результаты, о которых... Да, мы, например, вот у нас был с Центром коллективного пользования Менделеев передача из РХТУ, вот, у них там тоже были интересные всякие задачки, которые, значит, которые были реализованы там за последние два года. Вот у вас что-то такое?
Ну, я приведу, наверное, два примера прикладных, потому что важно же понимать, как это используется на практике. Mm-hmm. Например, совместно с Вектором мы изучали разные штаммы ковида, и удалось показать, да, что как отличаются структурно, вот с точки зрения атомарного строения, разные штаммы, и это обуславливает, почему иммунитет на один штамм, например, может среагировать, а другой не среагирует, и человек будет тяжело болеть. Именно структурно, потому что они разные с точки зрения атомарного строения. Это было интересно. А второе, приведу пример, в области материаловедения мы совместно с Всероссийским институтом авиационных материалов, который сегодня стал тоже частью Курчатского института, исследовали новые металлокерамические материалы для авиационных двигателей ПД-14. И вот коллеги из ВИАМа разработали как раз новые металлокерамики, которые сегодня уже внедряться начали.
Это
после исследований у нас.
Да,
для лопаток турбин на этих двигателях, которые ставятся на отечественный самолет.
Да, лопатки — это очень сложная задача, мне
кажется. Сложная, их делают там буквально несколько стран в мире всего, хотя известно, как делать, да, уже все понятно, как устроен двигатель, но вот берут китайцы, начинают копировать наши там двигатели или там вертолетные какие-то системы, и потом все точно так же делают, но из-за того, что разный подход к материалам, в 10 раз меньше срок использования, например, у них самолетов или вертолетов, чем это в России.
Да, все-таки нужна инженерная культура, нужен опыт и нужно, вот опять же, исследование.
Физики, химики,
нужно глубоко.
И математики. Я
слышал, что, может, я что-то путаю, что некоторые лопатки делают там практически монокристаллический металл.
Вполне возможно.
Или какие-то сплавы, да.
Там, то есть, наверное, там методы есть. Просто если это монокристалл, его же надо как-то определенным образом... Литье какое-то должно быть.
Ну, их выращивают, да? Кристаллы, да, их надо... Ну, тут надо понимать, да, что это... вы представьте, в каких условиях работает лопатка турбины. Это какие механические нагрузки, какие температуры.
Послушайте, был металлург, вот мы недавно с коллегами обсуждали, Чернов, по-моему, вот он как-то придумывал именно метод...
Выращивания кристаллов.
Да, да, и мне вот именно коллеги доказывали, что он может быть монокристальный, да, вот этот элемент, и определенным методом он там выливался, выращивался.
Ну, материалы решают все сегодня. На самом деле это очень важно, критически важно развитие материаловедения.
Да, и вот в том и дело, что, допустим, мы узнаем, что, допустим, там, ну вот у Японии был проект создания своего регионального самолета MRJ, Mitsubishi Regional Jet. Но в итоге они его, значит, закрыли, несмотря на 15 лет, вроде такая высокотехнологичная страна, да, то есть далеко не у всех находятся компетенции, вот, то есть это абсолютно эксклюзивная история. Вот в авиационной области Китай пытается делать, вот, но для того, чтобы сделать уж тем более двигатели, тем более лопатки, вообще не так много стран в мире этим обладает. Плюс это надо все исследовать. Слушайте, под занавес передачи, может быть...
На 2 минуты.
Да, может быть, спросим, а какие у Никиты есть, может быть, пожелания на будущее? Я имею в виду, что бы еще хотелось? Чтобы там, не знаю, чтобы было не 15 станций, а 30,
больше,
например.
Не 10,
ну, я не знаю, может быть, там уже все конечно, все повороты заняты. Ну, то есть вот какие есть пожелания на развитие, допустим, того же центра комплекса синхротронно-нейтронных исследований или, может быть, на какие-то другие установки?
Вы знаете, сегодня, как мне кажется, задачи, которые поставлены перед нами, в том числе президентом страны, они на самом деле позволяют получить лучшую в мире инфраструктуру мегакласса. То есть сейчас у меня единственное пожелание, чтобы все что
было
зафиксировано, было реализовано. Если говорить про протвинский синхротрон, мы пока сейчас сделали проект только первых 10 станций. Говоря про количество поворотов, где можно вывести излучение, там будет 52 таких вывода. Поэтому там перспектива на десятки лет вперед, и молодежь сегодня имеет очень большие возможности в этой части.
Ну да, если сделают, мне кажется, это будет. Значит, еще раз, а получается, протвинский, он будет вообще какой-то самый лучший в мире?
Уникальный.
Да,
самый
да,
уникальный.
Ну, по параметрам, да, он будет один из там топ-3 лучших в мире. По конструкции такого вообще еще пока нигде нету. Планируется запустить его в 2032 году. Первый пучок получить.
Да, да, сейчас этого какой? Еще немало.
32-й. 32-й, сейчас 24-й.
Ну, пожелаем удачи всем.
В 32-м году мы тебя будем ждать здесь.
Раньше не выйдет до 32-го?
Нет, подожди, каждый год мы встречаемся с завидной регулярностью, и это хорошо, и мы будем звать тебя еще. Но в 32-м году.
Но в 32-м спросим.
Да, обязательно.
За протвинский комплекс. Хорошо, значит, у нас сегодня в гостях, напомню, мы сегодня были в прямом эфире, был Никита Марченков, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института и также председатель Координационного совета по делам молодежи в научно-образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Обсуждали мы сегодня мегаустановки, такие большие, ну, в частности,
наука,
как синхротронно-нейтронный комплекс.
Да.
Всем спасибо.
Спасибо. Спасибо, Никита.
До следующей субботы.
Спасибо за приглашение.